каббалісти пишуть. Здравствуйте, дорогие зрители. В эфире программа «Каббалисты и пишут». Здравствуйте, Рав Доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте всем. Мы хотим поговорить о самых приятных вещах для человека. Это успех, воспитание детей, сыновей. Это вещи, которые наиболее заботят детей, они тратят на это, даже не тратят, а вкладывают большинство своего времени, и тогда сын становится более сложным, если можно так сказать. Сегодня сама реальность такова, что системы не позволяют это делать просто и легко, поэтому у родителей нет иного выхода в этом мире. Во-первых, я бы сказал, что сегодня никто не знает, каким должен быть ребенок. Мир так быстро развивается, если можно назвать это развитием или деградацией, но он так быстро меняется, что сделать из ребенка что-то успешное, то есть подобающее для завтрашнего дня, завтрашний день, это значит через несколько лет, чтобы он был успешен, чтобы у него была профессия, разум, чувство, успех, возможность наладить свою жизнь, родить твоих внуков. И тяжелая проблема. Когда-то понятно было, что нужно дать ему профессию, возможность построить дом, создать семью. Сегодня все эти вещи очень туманные. Новое поколение вообще не хочет создавать семьи. Ты, может быть, хотел, чтобы у тебя был сын, а они не хотят, чтобы у меня были дети. Кроме того, что написано, страдания от воспитания детей. Для чего у меня страдания? Мы такие эгоисты, мы не хотим жениться, выходить замуж, не хотим и рожать детей, о ком-то заботиться. 20 лет я о нем забочусь, потом он даже поворачивается и не говорит мне «до свидания». Как вы это изменяете? Ведь рождение, развитие — это неотделимая часть природы. Как может быть вдруг побуждение, которое это останавливает? Потому что наш эгоизм делает расчет. Что мне, какую выгоду я получу из этого? Мы развили все системы, общественные, медицинские, психологические, и мы можем успокоить наше либидо, не создавая семью, и детей тоже можно сегодня рожать без родов. По сравнению с тем, что было 100 или 200 лет назад, вообще на протяжении истории, мы сегодня не ограничены вообще природой ничем. Если мы говорим о побуждениях, о желаниях, которые есть у человека, то еда, секс, семья, секс на втором месте, еда на первом месте, это понятно. И мы не в еде сегодня не чувствуем никаких ограничений. Хотя в мире есть в изобилии еда, и в этом работают все меньше и меньше людей в производстве еды. Секс. Есть изобилие, можно выбрать сегодня на завтра, сегодня на сегодня, что ты хочешь, кого ты хочешь. И мужчины, и женщины. Никто в этом не ограничен. А семья? Как мне ее лучше всего организовать? Не строить семью. Так я организую для себя машины, которые будут мне обеспечивать место и жены, будут мне готовить еду, и стирать, и гладить, и разогревать. Если должен убраться в квартире, то придет там кто-то раз в неделю и уберет. Я вообще ни от кого не зависим. Это так удобно нашему эгоизму. Человеку ничего не нужно. Кроме того, наш эгоизм так возрос, что человек чувствует себя хорошо, когда он один. хорошо, когда он один. Никто не мешает, никто не шумит рядом со мной, не устраивает беспорядок, не вмешивается в мою жизнь, не определяет, что мне делать, что не делать. Я понимаю людей. Я тоже такой, по природе. Но вместе с тем, я понимаю, что есть развитие и природа, и что нужно делать. Но на самом деле я абсолютно понимаю молодое поколение, которое не хочет создавать семью, заводить детей, делать, что ему хочется и так далее. Ощущение цели творения, к которому мы должны прийти, и ощущение, что мы теряем что-то большое, не то, что мы обязаны кому-то, творцу или другим, а что я действительно здесь проигрываю по-крупному, если я не выполняю, не развиваюсь в праведных рамках, где я могу достичь реализации вечной цели, совершенной. А не просто наладить свою животную жизнь более удобно, чтобы не жениться и не заводить детей. Если я исследую эти вещи, то получается, что я, изучая науку Каббала, вижу себя находящимся в системе, в большой системе, в совершенной, и там я тоже должен быть совершенным. Эгоизм останавливает только побуждение к сексуальной связи или к нашему сознанию тоже, ведь сознание мы тоже продолжаем развиваться. Не совсем понял вопрос. Эгоизм нейтрализует нам естественную потребность всей природы, которая стремится к развитию, к рождению. Останавливает ли он нас в рождении и в развитии нашего разума, сознания человека? Нет. Не тот эгоизм. Мы состоим из животного уровня и духовного уровня. Здесь есть конфликт между двумя уровнями. Животный уровень говорит, если ты будешь, тебе будет лучше всего, если ты будешь лежать, смотреть телевизор, слушать музыку и есть орехи. Да? Так. Тело наслаждается. По исследованиям наслаждается сильнее всего. Все. Потому что не делаешь ничего, наполняешь зрение, слух, вкус, запах. И находишься в покое. Это самое приятное телу состояние. Это хочет животное. Но человек в тебе. Если человек не хочет так закончить жизнь, а хочет добиться чего-то, так он должен развивать. Вместе с тем, параллельно с этим, я это не зачеркиваю. Это состояние просмотра телевизора с орешками. Но нужно позаботиться и о духовном уровне. Эгоистически. Но что будет с уровнем человека во мне? Я так закончу жизнь, у меня ничего не останется. Я хочу постичь духовные вещи. Я хочу добиться чего-то высокого и хорошего. И тогда, соответственно, он начинает делать действия, которые идут в противоречие с материальным действием. Но он делает расчет. И получается, что, по крайней мере, часть своего времени он посвящает не тому, чтобы ничего не делать, а тому, чтобы воспитывать себя, быть человеком. Человек от слова «подобный». Творцу. Так если у нас есть в природе побуждение к развитию, в природе у нас есть все условия, но в природе у нас есть также и желание испытывать наслаждение, получать наслаждение. И Здесь я должен воспитывать себя, Откуда получать наслаждение? Есть люди, которые живут в джунглях, без туалета, без кровати. Им хорошо и получают удовольствие. Я получил воспитание, меня воспитали. Я так себя воспитал, что мне нужно. Мне была кровать, туалет, ванна и все вещи. И только тогда я получаю наслаждение. Я могу воспитать себя, что если я занимаюсь постижением цели творения, ответа на вопрос, для чего я живу, а не просто бегаю в джунглях за какой-то обезьяной, чтобы ее убить и съесть. Если я занимаюсь этими высокими вещами, то я наслаждаюсь. Значит, я получаю наслаждение воспитания. Для чего? Для того, чтобы приучить человека получать наслаждение от более высоких состояний, более целевых, которые вечны. И это есть критерий правильного. Так наслаждение мешает мне расти? Нет. Наслаждение помогает мне расти, но я могу воспитать себя, получать наслаждение от более высокого состояния, ближе к цели, к вечной цели. Вы сказали, что наслаждение — это фактор сложности. Тем, что я приучаю себя наслаждаться более высокими вещами, я воспитываю себя к более высоким вещам. Таков я. Я приучил себя наслаждаться тем, что я разделяю какую-то высокую идею. Я воспитал себя так. Я получил оттуда такие впечатления. Привычка стала второй натурой. И так я развиваюсь. Называется воспитание. Привычки, которые ты закладываешь в человека, и тогда он уже не может от этого отказаться. Это один из этапов. Так где здесь страдания от воспитания детей? Я не говорю о страдании. Страдания во время воспитания. Всегда, когда ты стремишься к чему-то новому, то приучить себя к новым вещам, чтобы ты должен больше отключить свое тело от того, чтобы лежать на диване, смотреть телевизор и есть орешки. Но мы говорили о наслаждениях. Здесь есть наслаждение, там. Когда ты приучаешь себя к новым состояниям, несмотря на то, что они достигаются трудно, тело привыкает и получает наслаждение, и это становится, превращается уже от страдания в наслаждение, и тогда привычка становится второй натурой. То есть конечное действие — это наслаждение. Да, которое ты получаешь от вещей, которые изначально даже не думал, что от них можно наслаждаться. Они тебе казались чем-то страшным. Что это такая за формула? Что-то, что вначале, мне кажется, когда я действительно не наслаждаюсь, а в конце это превращается в наслаждение. Две вещи есть здесь. Первое — это привычка становится второй натурой. В каждом ты можешь взять собаку или обезьяну и приучить их к каким-то действиям, и так они будут делать. Упражнениями ты можешь воспитать собаку, чтобы он не просто ел с пола, а нес в свою тарелку и там ел. Но не то, что он хочет так, ты его воспитал. Вот. Это называется привычка стала второй натурой. Это первое. Второе, что ты делаешь. Твое воспитание не под воздействием привычки, которую ты навязал, передал ребенку, и он привык, а тем, что ты ставишь себя в воспитание под светом, под воздействием света, возвращающего к источнику. Это высшее средство. Есть в творении сила, которая называется Творец, которую ты можешь использовать. Ты, маленький, внизу, можешь использовать для того, чтобы наслаждаться тем, чем я не способен сейчас, для того, чтобы достичь высших наслаждений, которое не заложено изначально в твоей природе. Я хочу наслаждаться тем, что я люблю ближнего. Ты можешь использовать божественное при условии, что ты хочешь уподобиться ей, сблизиться, быть Адамом, то есть человеком, подобным Творцом. Поэтому ты можешь это использовать. Методика, как использовать божественное, чтобы исправить себя, называется Тора. Поэтому написано «создал злое начало», все вещи, которые обратно у нас от Творца, «создал Тору как приправу», потому что свет возвращает к источнику. Ты используешь свет, который идет от Творца, и ты знаешь, как его оттуда извлечь при помощи системы, которая называется Тора. И тогда этот свет заботится о тебе, меняет тебя, исправляет тебя, то, что называется, и ты становишься все более и более подобным Творцу. Тогда ты наслаждаешься действиями, подобными Творцу. Это называется любовь, отдача ближнему. И ты становишься выше. Ты становишься человеком. Это и есть божественное воспитание, которое называется наука Каббала. Так это два этапа. Нет, есть воспитание обычно, человеческое. Привычка становится второй натурой. Это происходит в каждом воспитании. И у обезьян. Мы видим, как они очень... Животные очень мудрые. Мы не обращаем это внимания. Но главное, о чем мы говорим о божественном воспитании, как не использовать Творца для того, чтобы самостоятельно быть подобным Ему. Итак, мы приходим к формуле страдания от воспитания детей относительно Творца. У Него есть страдания от нашего роста. Мы становимся Его сыновьями, потому что хотим уподобиться Ему. И Он испытывает от нас страдания, потому что он должен войти в ограничения, в сокращения и дать нам немножко своего света для того, чтобы мы еще немножко продвинулись, еще немножко маленькими этапами. Это страдание от роста детей. От Творца к нам есть порядок возвышения, ослабления светов, и когда они достигают нас, они достигают именно той меры, когда мы можем их стерпеть, немножко уподобиться, еще немножко уподобиться, еще немножко. И у нас получается, что в нашем мире, чем больше отец хочет, чтобы его сын был похож на него, никогда этого не будет. Это может быть только на уровне животном. Или когда-то был какой-то крестьянин, он, его сын взрослел, тоже становился крестьянином, или был жестянщик, сын становился жестянщиком. Всегда было так, потому что что же ему делать? В то время как в наши дни так быть не может. Мы устроены так, что все мы можем уподобиться Творцу. И тогда он, как наш отец, высший отец, может нас воспитать. Тогда он входит в сокращение. Это называется страдание развития роста сыновей. И влияет на нас в подобающей мере на каждого и помогает нам достичь его уровня. И тогда мы начинаем уподобляться ему. Тем самым мы доставляем ему наслаждение, которая для отца, которого у отца в нашей материальной жизни нет, но пришли сыновья и сделали его сделались подобными Творцу. Мы наслаждаемся тем, что мы подобны Ему, они наслаждаются тем, что подобны Ему, и тогда между нами есть слияние. объединения. Как сегодня, в эпоху общего, когда уже не говорится об отдельных людях, о разных людях, а все сегодня массово. Как это воспитание, рост детей, это народное воспитание становится. Народное воспитание. Массы начинают бегать и уподобляться Творцу и соединяться с Ним, соединяться между собой, чтобы уподобиться Ему, потому что это форма уподобления Творца, человека Творцу, когда он приходит к соединению с другими, от любви к творениям, к любви к Творцу. И это то, что нам предстоит сделать, то, что нам придется сделать. Итак, мы приходим к новому воспитанию, когда вместо того, чтобы воспитывать детей, не нужно давать им профессии. Создавать семью, рожать детей, все это придет. Но придет уже от постижения связи с Божественным, когда прежде он будет подобен я Творцу, а вследствие того, что подобен и хочет уподобиться, начинаю понимать, что мне следует сейчас сделать для того, чтобы уподобиться. И тогда он уже и женится, устраивает, организует себе дом, семью, исходя из мысли, приводят ли меня эти все действия к сближению с Творцом. И тогда он, конечно, достигнет успеха в жизни. Но все же страдание роста детей, это идет от самого корня творения. И еще от Евы, это нечто, что стоит за всем этим, за этим страданием, что стоит за этим, потому что это идет из корня творения. Говорит, в муках родишь ты чадо свое. То, что высшая ступень, которая называется Отец, она должна сократиться для того, чтобы войти в контакт с низшей ступенью и помочь ей вырасти. Но с точки зрения библейской истории, можете как-то пролить свет на это как наказание описывается. Это не наказание, это ограничение, которое Высший берет на себя для того, чтобы обслуживать Нижнего, для того, чтобы уподобить себя с нижней ступени. Поэтому необходимо сокращение. Но как из этого выйти, если это страдание отца, который растет сыновей, или у Творца, но с другой стороны есть ученики, народ, который тоже страдает, то есть все страдают. Они не страдают. Почему ученики страдают? Ученики обязаны прилагать усилия для того, чтобы принять на себя те условия, которые учитель им дает. И тогда они приходят к слиянию с учителем, а учитель может их поднять и наполнить светом, высшей силой. Но получается, что всем тяжело, и Творцу тяжело, потому что он со своей стороны должен сократиться, скрыться. Да, конечно. Но Творцу некому обращаться. Ему некому обращаться, он делает это из любви. А мы должны делать это тоже из любви. Вначале это не идет по любви, потому что так мы устроены. Но в конце концов, да. Так где здесь чудо творения? Наука Каббала. Где здесь прорыв? Это есть наука Каббала. Как постоянно использовать этот духовный лифт, который может поднять нас с животного уровня на человеческий, на божественный? Это именно так мы должны действовать. Я не вижу в этом. Это чудо. Когда я как животное, когда родился, у меня нет ничего другого, вдруг я раскрываю, ознакомясь с наукой Каббала, я знаю, что я могу использовать ее и привести себя к подъему в духовность, в вечность, совершенство, это высший мир. И написано, свой мир увидишь ты при жизни, То есть я раскрываю это в моей жизни, при моей жизни, здесь и сейчас. Но любить то страдание — это заповедь. Нет, я не говорю о страдании. Почему должно быть страдание? То есть говорит, страдание, потом слово сократить свой эгоизм. Я делаю это с радостью, вместе с товарищами. И Творец, который сокращает себя для того, чтобы привести себя к контакту со мной, дать мне немножко. Как родители, которые играют со своими детьми, они снижают себя до уровня ребенка маленького. Они чувствуют в этом страдания. Нет, действие — это сокращение. Но не то, что они чувствуют от этого страдания. От сокращения чувства страдания есть новое рождение, новая жизнь. Вы сейчас дали совершенно другую картину, все с радостью, воодушевлением. Скажи, женщине, хочешь ты рожать или нет? Она готова всегда. Это же больно, это сокращение, это проблема, родовые схватки. Ну, неважно. Она не думает об этом. Она не боится этого. У нее нет этого. Не боится. Это чудо. Скажи мужчине, что-то страшное. А в ней действует природа. И именно толкает ее к родам с радостью. Так, в завершении, что вы предлагаете нам, ученикам, обществу, народу Израиля, чтобы понятие стало чем-то радостным. Обратить радость в страдание чем? Тем, что мы вместе делаем это и принимаем ограничения в свете нашей цели. Что все эти ограничения, где мы должны ограничить наше желание получать, они приводят нас к связи с высшей силой, с вечной, совершенной жизнью, где мы можем раскрыть здесь и сейчас. Спасибо большое, рад доктор Михаил Этман. Спасибо, дорогие телезрители. Увидимся на следующих программах. Каббалисты пишут. До свидания. Всего наилучшего.